Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Блогеры выяснили, в Сирии погиб первый российский военный. Что известно о смерти Вадима Костенко? Молдавия не может справиться с политическим кризисом. Погубит ли коррупция европейскую мечту? Надежда Савченко ответила Светлане Алексеевич. Способна ли российская власть уважать стойкость и волю противника? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Волонтеры российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team подтвердили по открытым источникам в интернете гибель как минимум одного российского военнослужащего в Сирии. Это 19-летний Вадим Костенко, житель хутора Гречаная Балка Краснодарского края. Подруга погибшего в переписке подтвердила активистам организации эту информацию, сообщив, что его тело перевезли из Сирии в цинковом гробу, а командование воинской части сообщило жителям поселка еще о 9 погибших россиянах. Как рассказал в интервью корреспонденту Радио «Свобода» Марку Крутову, один из участников расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, полной уверенности в том, что Костенко был убит, а не погиб в результате несчастного случая, у авторов расследования нет.
Как давно ваша группа пытается найти подтверждение гибели российских военных в Сирии? Таких сообщений в СМИ было довольно много. Пытались ли вы подтвердить или опровергнуть их?
Разумеется. Мы каждый раз проводим мониторинг в соцсетях, в частности ВКонтакте, потому что у него достаточно удобный поиск по словам «погиб», «Сирия», «убит», «Сирия» и многие другие варианты. Надо сказать, что ВКонтакт, система поиска позволяет искать также словоформы. Ну, то есть, по идее, если мы ничего не увидели, скорее всего, этого в соцсетях нет. Когда это были истории про 26 морпехов, когда это были истории еще более безумные, когда я даже это было недавно сообщение Reuters про 3 человек, убитых на северо-востоке губернаторской атаки. Мы смотрели, мы искали в ВКонтакте, мы искали в других соцсетях, и ничего такого мы не видели. До позавчерашнего дня.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о его истории. Какой она предстает по итогам вашего расследования? Сколько ему было лет? Где он служил? Откуда попал в Сирию и как погиб?
Вадиму Костенко было 19 лет. Он прошел срочную службу в тренировочном центре ВВС, тоже, по-моему, в своей Краснодарской области, но точно не уверен в этом. И в июне месяце он закончил срочную службу. После этого он подписал контракт с Приморско-Ахтарским аэродромом, где сейчас базируется 960-й штурмовой авиаполк. Из этого штурмового авиаполка, как нашли люди по соответствию номеров на самолетах, происходит все Су-25, которые сейчас воюют в Сирии. Мы предполагаем, что, скорее всего, пилотом он не был, потому что для того, чтобы быть пилотом, нужно заканчивать летное училище. Мы думаем, что он стал обслуживающим персоналом аэродрома или что-то в этом роде. В течение некоторого времени он продолжал служить в Приморско-Ахтарске. Он писал очень духоподъемные посты про армию. Ему там явно нравилось. Он, насколько мы знаем, из общения с родственниками, он пошел туда, чтобы поддержать родителей. Потому что, сами понимаете, он родился на хуторе, жил на хуторе Гречаная Балка в Краснодарском крае. И вообще, когда мы видели, изучали, не только мы изучали гибель российских солдат в Украине, там была всегда ровно та же история. Он человек из какого-то совершенно захолустья, единственный стальный зритель для него — это контрактная армия. Ну, я так понимаю, это была ровно та же история. Он служил несколько месяцев, он встречался со своей девушкой в процессе, которая учится в Кубанском государственном университете в Краснодаре. Они приезжали от Краснодара до Приморско-Ахтарска, всего 30 километров, в сентябре, как мы предполагаем. Его отправили в Сирию вместе с 12 бомбардировщиками, штурмовиками Су-25 из его авиаполка. Мы не знаем, что произошло. Есть очень разные версии. Мы можем, скорее всего, отнести версию то, что он погиб в бою. Почему? Потому что даже если бы он был пилот, во-первых, неизвестно ни о каких случаях сбития России российских самолетов. Во-вторых, как мы все-таки считаем, что он ходил в обслуживание персонала аэродрома? Обслуживание персонала аэродрома даже в случае начала наземной операции в Сирии он не будет участвовать в боевых действиях. Версию боевых действий мы отметаем, и есть версии, которым мы не вполне доверяем, то, что представители Приморско-Ахтарского аэродрома, полка, которые приезжали к родителям на хутор, они заявляли, что он повесился. Эту версию не вполне доверяем, так как он был все-таки человек в армии, он имел большой энтузиазм к службе. Вот. И другая версия, что это был несчастный случай. Как сообщали источники Минобороны РФ издания Wall Street Journal, несчастный случай прошел, человек был погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Как, правда, это датируется 23-м числом, а родственники Костенко заявляют, что он был убит 24-го. И также 23-го вечером появились сообщения от местных сирийских активистов, то, что над авиабазой Хмеймим, под Латаки, на которой базируется ВВС РФ, виден черный дым. Вот эти сообщения, конечно, у нас нет видео или фото подтверждений того, что там что-то произошло. Но поэтому мы считаем, что базовые версии – это действительно либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием, либо он пошел в город, собственно, там приключилось нехорошее. В общем, мы не можем с уверенностью сказать, по какой причине он погиб. Мы можем сказать, что он погиб, потому что это из совершенно разных источников. Его однополчане, его те, с кем он служил срочку, его родственники, его друзья, они все об этом пишут ВКонтакте, везде.
Родственники говорят, что им сначала объявили о том, что он повесился, потом о том, что его повесили, а потом еще и рассказали о том, что погиб не он один, а еще 9 его сослуживцев.
Это вообще, на самом деле, предположение его знакомой одной из. Там были еще люди, потому что она говорит это по той причине, что приехали к ним только вечером. То есть только через много часов после того, как он погиб. То есть, по идее, она предлагает, что они просто развозили по похоронке по разным хуторам и так далее. Мы же не можем отрицать, что если там случай, несчастный случай при обращении с оружием, могло погибнуть несколько человек, правильно? Нет никаких подтверждений того, что погибли еще какие-то люди, кроме Вадима Костенко на данный момент. Мы просто знаем, что он погиб, и считаемся своим долгом об этом сообщить.
В эфире «Радио Свобода» был участник расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов. Министерство обороны России после публикации расследования заявило, что погибший покончил жизнь самоубийством во время отдыха после дежурства. Причиной гибели, по предварительным данным, стал разлад в личных отношениях с девушкой. Проводится проверка, подтверждения этой информации нет. Продолжу программу рассказом о событиях вокруг Сирии. Российские власти не были информированы о встрече по урегулированию сирийского кризиса. Сегодня она состоялась в Париже. Там собрались представители важных региональных держав, представители Турции, Саудовской Аравии и других государств. По мнению ряда обозревателей, это свидетельствует о продолжающейся дипломатической изоляции России, о том, что военная операция в Сирии загнала Кремль в опасную ловушку. В эфире «Радио Свобода» беседуют американские эксперты. Гости корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерым Агаев, бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Том Грэм и политолог, профессор университета имени Ратгерса в Нью-Джерси Александр Мотыл.
Я думаю, что если бы Путин был по большому счету заинтересован в борьбе с ИГИЛ, то он присоединился бы к международной коалиции. Такие действия России, я подозреваю, не только стали бы реальным вкладом в кампанию по нейтрализации радикальных исламистов. Кремль получил бы немало реальных политических дивидендов. Можно предположить, что кое-кто из европейцев предложил бы смягчить санкции, введенные в наказание за отторжение Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Словом, кооперация с десятками стран, которые уже ведут кампанию против ИГИЛ, была бы естественным шагом для любой страны, которая в действительности заинтересована в уничтожении террористов. Вместо этого Путин выбрал конфронтационный подход, который можно назвать агрессивным.
Тем не менее, профессор, немало аналитиков и комментаторов американских говорят о том, что этот шаг принес Путину большие политические дивиденды, если не победу. Он превратил его в важного игрока на Ближнем Востоке.
The question
Вопрос в том, правы ли те, кто говорит, что Путин одерживает верх в Сирии. На мой взгляд, Обама был прав, когда парировал подобное утверждение вопросом о том, как можно положительно оценивать акции Владимира Путина, когда положение России ощутимо хуже, чем оно было 2 года назад. В чем Путин действительно преуспел? В способности предпринимать шокирующие, непредсказуемые демарши. И под воздействием этого шока многие комментаторы склонны искать в действиях Путина глубоко скрытую стратегию, потаенный смысл, которого там, скорее всего, нет. Достаточно взглянуть на его шаги в течение последних 2 лет. Это история ошибок.
Но, как говорят критики Барака Обамы, учитывая терпеливость россиян, Владимир Путин может еще организовать немало неприятных для всех сюрпризов.
Путин, без сомнения, действует, словно за ним стоит сверхдержава, каковой Россия не является, поскольку масштабы ее экономики сравнительно невелики. У нее нет возможности нести расходы, которых требует статус сверхдержавы. Она решила снизить уровень вовлеченности в конфликт на востоке Украины, потому что она не может вести 2 войны одновременно. Так что рано или поздно эта реальность нагонит Путина. Он будет вынужден отступить. Остановить его сейчас трудно, поскольку это зависит не только от Соединенных Штатов. Для успешной нейтрализации Кремля необходима общая стратегия, которой нет. Одна из причин этого заключается в том, что Запад все еще, по большому счету, не сделал однозначного вывода о том, что Путин представляет реальную угрозу безопасности не только Европы, но, как мы видим, и Ближнего Востока. Мы говорим о ревизионистском российском режиме, который ради достижения своих целей готов подорвать давно сложившуюся систему международной безопасности.
Юрий Ерымагаев, вы настаиваете, как и многие другие в США, на том, что в отношениях с Владимиром Путиным эффективен только язык силы.
Я считаю, что у Америки и России никаких общих интересов на Ближнем Востоке нет. Соответственно, нет никакого основания для какой-либо координации. ИГИЛ не является самым главным врагом России. Давайте не забудем, что оперативный костяк ИГИЛа составляет спецслужбы и военная верхушка Саддама Хусейна, с которым у Кремля и Лубянки были всегда очень близкие и хорошие отношения. И у меня нет никаких оснований считать, что эти отношения полностью прерваны. Главным врагом России, на чем построена сейчас вся российская политика, причем в том числе и внутренняя политика, является Америка. Главной целью всех действий России является вызов Америки. Как можно говорить о какой-либо координации и общих интересах при этой ситуации? Россия не заинтересована ни в каком сотрудничестве и координации с Америкой. Она сейчас держится на том, что Америка является ее главным врагом. Путин на этом построил сейчас всю свою политику. Кроме того, я не понимаю, почему Америка должна следовать диктату Путина.
То вам тогда вопрос, почему Соединенным Штатам не попытаться более четко определить ту реальность, которая с точки зрения многих была бы более справедливой, чем реальность, предлагаемая Путиным?
Все-таки есть пределы нашей возможности, особенно сейчас в этом мире, становится только сложнее и сложнее. Думаю, что в этом мире, что и при этих условиях, что мы могли бы просто диктовать тем, что как надо жить, это нереально, по-моему. Поэтому США должны делать выбор, а куда действовать. Обама думал, что Китай – это главная наша внешнеполитическая проблема на этом этапе. Он считал, что Европа сама должна делать гораздо больше для своей, значит, обороны. Поэтому тогда, когда начал этот украинский вопрос, он, я бы сказал, просто сказал нашим европейским союзам, что это ваше дело, действуйте как надо. Я думаю, что это нереально, что мы могли бы везде и постоянно противостоять России.
Американские эксперты Том Грэм, Александр Мотыл и Юрий Ерым-Агаев в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Жигалкиным обсуждали последствия российской военной операции в Сирии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Это вторник, 27 октября. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, процесс над которой продолжается в городе Донецк Ростовской области, ответила писательнице, лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич. В феврале этого года Светлана Алексиевич дала интервью «Радио Свобода», в ходе которого рассказала о причинах, по которым она поддержала обращение в адрес Владимира Путина с требованием освободить Надежду Савченко.
Мне очень нравится эта женщина. Мне нравится, особенно я помню ее первое интервью, как честно она говорила обо всем. Это человек убеждений, человек своего взгляда. Это военный, который сделал свое дело, то есть защищал свою родину. Я считаю, что украинская армия защищает свою родину. И ее совершенно обманным путем там своровали, привезли, и не имеет против нее никаких доказательств, есть алиби абсолютное. Я вспомнила вот этот знаменитый снимок, где Путин на лошади, полуголый, да, торс такой. И вот я думаю, ну как это уживается, что вот мужчины воюют с женщинами, такими сильными, интересными женщинами. Даже уважать силу. Ведь настоящий вот, солдат уважает силу другого солдата. Это делали даже немцы во время войны. Сколько таких примеров? А почему-то вот русская власть на это не способна. Ведь в это переходное посттоталитарное время, да, мы попали совершенно в новые ловушки тоталитарные. И власть, как всегда, в общем-то, у тиранов. Я рассчитываю на то, что хотя бы сыграет мужской стыд. Я же не буду говорить о каких-то убеждениях. То есть, да, они солдаты разных позиций. Но мужской стыд есть или нет? Или мы вообще превращаемся в какое-то общество, я уже не говорю о ценностях. Ценностей как таковых нету. Живем по понятиям. Но все-таки красивая женщина, это есть или этого нет?
Получается, у войны снова женское лицо?
Да, вы знаете, я абсолютный пацифист, я никогда бы не пошла служить в армию, но я всегда уважаю женщин, это любовь у меня с тех, вот, с «Войны не женское лицо», с книги, потому что у меня сотни, если не тысячи людей прошли эти перед глазами, и я уважаю женщин такой силы. Это потрясающая женщина. Она мне очень нравится. Я не знаю, почаще бы публиковать этих фотографий этих несчастных беженцев, детей, которые остались без родителей. Мне кажется, чтобы от слепоты освободился народ, это надо почаще видеть. Надо убивать идеи. Должны спорить идеи, а не убивать людей. Это уже как людоедство. Это все уже, я не знаю, 16 век.
Какой развязки конфликта вы ожидаете?
Это будет очень долго тянуться, мне так кажется. Чем больше я говорю с людьми, вот белорусами, которые здесь рядом, у всех, тем более война прошла по Беларуси, каждый четвертый погиб, Вторая мировая война, эта память еще близка. И у людей достаточно мрачные предчувствия у нас всех. Вот я все время думаю, что в той культуре, в которой мы живем, это патриархальная культура, это не современная европейская культура, где мужчина и женщина партнеры, да, это мачизм такой, а с другой стороны вот женщина как бы на вторых ролях. И поэтому, исходя из того, что мы имеем, из нашего воспитания, из наших понятий, я хочу сказать, что стыдно воевать с женщиной, стыдно. Понимаете, стыдно ее так унижать, прежде всего. Стыдно ее так не жалеть. Стыдно быть не мужчиной.
Говорила лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич. Выдержки из этого интервью корреспондент «Радио Свобода» в Донецке Антон Наумлюк отправил Надежде Савченко. Вскоре Савченко написала ответ.
Большое спасибо за отрывок из интервью великой белорусской писательницы Светланы Алексиевич. В России ее назвали советской писательницей, Порошенко назвал украинкой, но она дочь великого и достойного белорусского народа. Она заслужила право прославить свою родину и свою нацию на весь мир. И не надо ее перекрещивать, перетягивая одеяло славы каждый на себя. Я очень рада за этого человека и уважаю ее труд и творчество. Я с ней не знакома и, увы, пока не читала ее книг, но уже заказала их в тюрьму. Я когда-то еще раньше услышала название «У войны не женское лицо» и саркастично ухмыльнулась, ведь я из женщин, которые видели лицо войны. Но я поняла, что наши мнения с автором во многом совпадут, что эта книга не шовинистический трактат о том, что место женщины на кухне, а скорее наоборот, ода женщине. Я обязательно прочту эту книгу. Если сможете, обязательно передайте мои слова Светлане Алексеевич и мою благодарность за отношение ко мне и к Украине. Что касается Путина с голым торсом на коне, в самолете-истребителе и на тушении пожаров, и на охоте в тайге, и на корабле, подводной лодке, и еще там, где его пиарили, то я считаю, молодец. Это все должен уметь каждый мужчина. Только вот ирония. Я женщина, а представьте себе, тоже все это умею. Разве что черного пояса по самбо у меня нет. Зато я отлично танцую самбу. И у кого из нас яйца круче, время еще покажет. А вот просить пощады у мрази я не буду. Он уже мне проиграл, если учитывать тот факт, что я баба, а он мужик. А вам, журналисты, честные и правдивые, спасибо за вашу работу. И подсказывайте, если я веду себя как-то не так. С уважением, Надя.
Переписка между Надеждой Савченко и лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексеевич. Напомню, что Надежду Савченко обвиняют в пособничестве гибели российских журналистов летом 2014 года в Луганской области, а также в покушении на жизнь беженцев и незаконном пересечении границы. Савченко отрицает все обвинения и настаивает на том, что ее незаконно вывезли на территорию России при участии российских спецслужб. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 27 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Молдавия не может справиться с политическим кризисом. Внук Елены Боннер и Андрея Сахарова Матвей Янкелевич рассказывает радио «Свобода» о своем детстве и юности. История о школьном фотоальбоме, в котором помещены снимки девочки с синдромом Дауна, вызвали большой общественный резонанс. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 27 октября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Министерство обороны России подтвердило гибель в Сирии 19-летнего военнослужащего контрактника Вадима Костенко. По версии ведомства, он покончил с собой. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что 2016 год может стать последним, когда правительство так активно тратит свои запасы и резервы. Гражданский активист Леонид Развожаев, осужденный на 4,5 года по делу об организации массовых беспорядков, переведен на строгие условия содержания в колонии, объявил голодовку. Европейский союз подписал соглашение о стабилизации и ассоциации с Косовом, открывающее путь к началу переговоров о вступлении в ЕС. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что его страна предоставит Казахстану передовые технологии для строительства первой атомной электростанции. Мэрия Москвы согласовала проведение русского марша 4 ноября в столичном районе Люблино. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 27 октября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Уже более полутора месяцев в центре Кишинева продолжаются массовые протесты. Сторонники европейской интеграции Молдавии добиваются наказания нечестных чиновников и требуют соответствующих изменений правительственной политики. Сторонники левых сил настаивают на проведении досрочных парламентских и президентских выборов. Непосредственным поводом для широкого общественного недовольства послужил разгоревшийся весной этого года скандал из-за вывода из трех крупнейших банков страны в офшоры суммы более чем в миллиард долларов. По обвинениям в причастности к этому преступлению, неделю назад арестован бывший премьер-министр республики и лидер, входящий в правительственную коалицию либерально-демократической партии Влад Филат. О непростой ситуации в Молдавии и причинах политического кризиса в этой стране я беседую с журналистом и политическим комментатором, главным редактором Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василий Батнару.
Те, которые были знаменосцами европейского и интеграции или ориентации Молдовы, они, собственно, и себя скомпрометировали, и это направление, тем, что у каждого рыльца в пуху. И они друг на друга собирали компромат, но для того, чтобы не выйти из колеи, они терпели друг друга, буквально терпели друг друга, потому что упреки открытые, с парламентской трибуны, были озвучены еще в 2013-м. Для того, чтобы сохранить направление движения Молдовы, якобы европейское, вот они должны были терпеть друг друга. Теперь потихонечку это все рассыпается или даже взрывается. Филат, это все надеются, что только первый эпизод, затем появятся еще другие громкие имена. Но вот даже в этих условиях они пытаются сохранить мину при плохой игре. Однопартийцы Филата считают, что их сильно обидели, обезглавив партию, и, конечно, они не могут через это переступить, и требуют симметричных жертв. И вот теперь это идет такая позиционная игра. Кто кого переиграет, и все они находятся в подводной лодке или в маленьком батискафе, откуда невозможно просто выйти без того, чтобы согласились все остальные. И прессинг улицы, невиданный прессинг улицы, причем двухполюсный. Один проевропейский, другой провосточный. Оба лагеря недовольны, оба лагеря буквально, которые выставили палатки, и иногда время от времени перекрывают даже движение левые радикалы. Поэтому ситуация, скажем так, ну просто незавидная. Ну а для того, чтобы жизнь не казалась медом, западные партнеры перекрыли кислородные подушки. Сказано, пока не будет налажена связь с Всемирным банком, с МВФ, вам не видать никакой помощи. Единственное, Румыния якобы обещала 150 миллионов евро, но тоже с условием, что правительство не сойдет с проевропейского пути.
Вы упомянули Влада Филата, бывшего премьер-министра Молдавии, Молдовы, и одного из лидеров вот этих проевропейских партий. Человек арестован на 30 дней по подозрению в финансовых нарушениях. Но украл, есть такое ощущение, или это политические преследования все-таки?
Оснований для того, чтобы его арестовать, я слышал из достоверных источников, было предостаточно. Подозрений, по крайней мере. Пусть он дальше доказывает в суде. То, что теперь избран такой момент, такая многоходовка продуманная, это, по-моему, для всех очевидно. Потому что вот арест, снятие иммунитета депутатского с Владимира Филата, это должно было быть и снять напряжение, и пустить пыль в глаза европейцам, и всего понемногу. То есть вот эта сакральная жертва такая должна была создать иллюзию такую того, что все должны были быть удовлетворены. Но именно из-за того, что нет равного отношения ко всем возможным участникам исчезновения денег из банков, вот поэтому нет веры, да. Публика требует максимального, даже если проевропейцы понимают, что это очень рискованно. Это значит на грани фола играть, идти на досрочные парламентские выборы, которые могут просто сделать рокировку среди партий, и наверху может оказаться провосточная ориентированная коалиция.
Не первую неделю в центре Кишинева продолжается акция протеста. Что там сейчас происходит на самом деле, и это собрание людей какую роль в актуальной молдавской политике сейчас играет?
Они время от времени они оказывают точечный прессинг на президента. Вот сегодня проевропейцы, платформа «Да» требовали того, чтобы он все-таки отправил в отставку руководителя антикоррупционного центра, который якобы прессует либерал-демократов. Социалисты добиваются отставки правительства в надежде на то, что таким образом смогут спровоцировать досрочные парламентские выборы. Нет, конечно, шансов собрать опять полные улицы народной массы недовольных людей, но время от времени они появляются на каких-то каналах, озвучивают, хотя они не столь решительны, потому что и нет этой народной массы, но заставляют правительство, парламент держать ухо востро. И индуцированное магнетическое поле заставило какую-то часть однопартийцев Влада Филата даже поддержать список априорный, список народных требований, так они называют, платформа «Да» называет целый список требований. Главным образом это отставка целого ряда чиновников, начиная от Национального антикоррупционного центра и кончая Центризбиркомов. Вот. И либерал-демократы, которые входят в состав правящей коалиции, требуют у своих партнеров выполнять эти условия, что совершенно неожиданно и даже невиданно.
Кто-то стоит за этими людьми, какие-то политические силы или политики? Какие-то деньги в эту площадь вкачиваются? Или это действительно просто вот народная инициатива? Во что, честно говоря, вот после уже нескольких недель протеста верится с трудом?
Социалисты левые и наша партия Рената Усатова, они не скрывали того, что там это все четко поставлено на организационную основу, начиная с того, что палатки, например, были совершенно одинаковые, то есть куплены, видно, из одних и тех же денег. Это дорогостоящее мероприятие, прослойки полистироловые, которые застилают для того, чтобы не было холодно, больших денег для энтузиастов, которые не каждый себе позволит. Напротив правительства, там, где якобы народный гнев, все отрицают, что якобы есть поддержка извне, но, опять же, с этим сложно согласиться, потому что там затраты есть, и начиная от того, что нужно людям пить чай, какие-то расходы, но пока это все на уровне подозрений. На уровне домыслов, по крайней мере, напротив правительства, те, которые проевропейцы, категорически отрицают, что у них есть спонсорство из-за рубежа, подозревают одного бизнесмена, который очень сердит на нынешнюю власть. Но это пока не доказано, поэтому об этом невозможно говорить.
Что сейчас представляет собой левый фланг молдавской политической сцены? Существуют коммунисты, существует партия социалистов Игоря Дадона и вот эта вот популистская организация «Наша партия» Рената Усатова, которого считают чуть ли не прямым агентом Кремля. Это какой-то оформленный конгломерат? Эти люди могут взять власть у вас в стране?
Ну, начнем с коммунистов. Они уже привыкли к такой благостной жизни. Как раз они повыдергивали клыки, когда пытались радикализироваться некоторые члены партии, среди них видный идеолог Март Качук, который призвал коммунистов выйти на улицу и скинуть власть. И тогда партийные боссы в лице бывшего президента Воронина решили, что нужно быть умеренными для того, чтобы сохранить стабильность и так далее, и так далее. Рефрен известный был. Поэтому они в комфортной ситуации, они не готовы переехать в палатки и активно протестовать. Социалисты и коммунисты вряд ли когда-нибудь согласятся вот быть рука об руку на улице особенно. Тем более, что социалисты это отпочковались, это перебежчики от коммунистов, и Воронин, предатели, как он их называет, не прощает. Что касается Рената Усатова, то опять он быстрее похож так на лимоновца, скажем так, если соотносить симметрично более-менее к тому, что происходит в России. Поэтому он и эксцентричен, он и пытается не обязательно быть левым, но ему и не с руки, потому что он на протест приезжает на ровере или ездит на самых шикарных машинах, поэтому он и не отрицает, что он не особенно тяготеет к левизне. Да, он Робин Гуд такой, который пытается даже с юмором строить свои протесты. Он не скрывает того, что у него личная неприязнь и личные счеты. Он их сводит с нынешними правителями, и он задается целью, собственно, их посадить в тюрьму и наказать за то, что они украли у народа какие-то деньги, а вовсе не заморачивается на идеологии или на левизне, или на правизне. Поэтому очень разношерстная публика на этом фланге, но то же самое можно сказать и о правом. Они раздроблены, и главная их проблема в том, что когда заходит вопрос о нейтралитете Молдовы, пускать ли натовцев или выгонять российские военных российских военных в Приднестровье. Тут начинаются разнотолки. Или особенно, когда замелькает вопрос о том, насколько возможно объединение с Румынией, или насколько принадлежат к румынской нации молдаване, тут опять вот расслаивается правая часть. Поэтому очень много предлогов для того, чтобы правые между собой ссорились, и никак не получается обещанное гражданское общество, где национальность уйдет на второй план.
Есть такая популярная теория в некоторых постсоветских странах, что во всем виноват Кремль. Такие голоса, уверен, раздаются и у вас там в Кишиневе. Действительно, степень вовлеченности Кремля в эти события. Понятно, чем там рулит Владимир Путин у вас?
Мое личное впечатление, что Кремлю не нужно прилагать особых усилий для того, чтобы здесь был раздрай или блокировка. Достаточно, например, просто запретить ввоз яблок или вина, и тут начинается раздрай. А уж какого-то политтехнолога запустить сюда в компанию с парой-тройкой тысяч долларов, что совершенно дешево для Кремля, это вообще создает здесь панику. Большой конспирации, мне кажется, нет. Опять же, из-за того, что телезрители совершенно добровольно смотрят российские программы, где Киселев отлично обрабатывает телезрителя и говорит о русском мире, или о том, что творится в Украине. Даже у тех, которые убеждены в том, что в Европе Молдове будет лучше, начинают прокрадываться сомнения. Последние опросы показывают, что флагманы проевропейской интеграции очень низко на рейтинговой шкале. Сама европейская интеграция просто по капле в день теряет свою поддержку в среде населения, которая была убеждена и которая по-прежнему живет за счет денег, которые посылают гастарбайтеры, уехавшие в европейские страны. Даже то, что уже намекалось совершенно открытым текстом, что молдаване могут потерять право безвизовых поездок в Европейский Союз, даже это их не останавливает. И репутация сегодняшних прокравшихся политиков просто добавляет к этой ситуации черные шары.
Просматривается какое-то политтехнологическое решение конкретной политической ситуации? Устоит ли правительство? Будут ли новые выборы? Кто на них победит? Вот в какой-то краткосрочной перспективе нескольких месяцев есть ли шанс на то, что каким-то образом этот довольно отчетливый хаос, который вы очень ярко описали, прекратится и какое-то, пусть какое-нибудь, но движение политического развития ваша страна наконец получит?
Ведущие политики, которые сегодня решают, как будет строиться власть, решили, что можно чем-то пожертвовать. Для начала они пожертвовали Владом Филатом, и, возможно, они готовы, скажем, ампутировать какие-то пальцы для того, чтобы сохранить все тело. И поэтому они теперь решают, какими средствами менее болезненными можно сохранить коалицию. В той форме, в которой она сейчас существует, или, пользуясь формальным предлогом отставки правительства, переделать альянс, кооптировать каких-то независимых, каких-то, скажем, готовых спасти страну, в кавычках, и создать новое некое подобие более широкой коалиции, альянса, по-прежнему ориентированной на реформы. Они будут терминологию проевропейскую прятать так жеманно, как пингвин, но будут сохранять вот какие-то обязательства по отношению к западникам, чтобы получить деньги. Если это удастся сделать до зимы и создать вот эту видимость, чтобы улица не требовала досрочных парламентских выборов и, главное, отставки президента. Если смогут оттянуть этот момент до нормального истечения срока президентства, когда, в принципе, Конституция не разрешает в этот срок делать никаких парламентских выборов. Поэтому вот этот полугодовой срок, который остался до истечения мандата президента, вот у парламента как раз есть возможность переделать вот этот альянс и создать хоть какую-то видимость того, что есть власть, которая, ну, просто переносит, и могут сесть рядом в парламенте и голосовать за какие-то жизненные законы. Это в первую очередь бюджет. Бюджет, сверстанный без западных денег, что просто является непомерной ношей для временщиков.
О политической ситуации в Молдавии кишиневский журналист и политический комментатор Василий Батнару.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 октября. Матвей Янкелевич, внук Елены Боннер и академика Андрея Сахарова, родился в Москве. В конце 70-х годов вместе с родителями он эмигрировал из Советского Союза. В начале 90-х годов вместе с друзьями Матвей организовал в Нью-Йорке издательство «Гадкий утенок», которое специализируется на издании некоммерческой литературы. О своей семье, о своем детстве Матвей Янкелевич рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Детство было напряженное. Родители уезжали куда-то по месяц, куда-нибудь встречаться с Митераном или с кем-нибудь по поводу узников совести или по поводу дедушкиных голодовки. Так что достаточно рано я понял, что это напряжение чувствовалось, конечно. Режима никакого не было, потому что то они где-то работали, то нет, то отец все время, я помогал высылать какие-то разные рассылки по поводу диссидентские всякие дела, и помогал даже довольно молодым, еще 12-13 лет, я помогал собирать какие-то вырезки из газет и архивные, такой домашний архив, да, у нас в чердаке, что-то помогал папе организовать во всем этом. Да, и были документалисты, приходили, были знакомые, с которыми я даже как-то чувствовал какую-то дружбу, которые приходили часто, но потом это все довольно быстро исчезло, когда дедушка умер.
В 1986 году Михаил Горбачев позвонил в Горький академику Сахарову и сказал, что он может вернуться в Москву. Но позже на съезде народных депутатов было несколько, скажем так, не очень красивых моментов именно со стороны Горбачева. Какое отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву сегодня в вашей семье и у вас лично?
Я даже не знаю, как ответить, потому что, конечно, одно дело смотреть как-то со стороны, как историю, как некие политические события. У меня не было никакого личного ощущения, отношения. У бабушки, конечно, было какое-то понимание этого человека как человека. Для меня это чисто историческая фигура.
А Елена Георгиевна простила Горбачева?
Да нет, бабушка так легко не прощала. Я не могу сказать точно. Мы с ней на эту тему, мы о многом разговаривали, но я никогда ей не задавал этот вопрос. У меня такое ощущение, что дело было не в прощении в таких ситуациях. Я думаю, что она всегда несла некую обиду за эти сцены в парламенте или как-то на съездах. И с другой стороны, я думаю, что она считала, может быть, правильно, что у Горбачева не было... Он должен был их выпустить. Это было не потому, что он такой добрый, щедрый, а потому что историческая ситуация такая сложилась, и диссидентское движение в каком-то смысле, и поддержка диссидентского движения со стороны Запада заставила Горбачева, у Горбачева не было выбора. Я не думаю, что она это видела как какое-то личное одолжение. Это, может быть, для нее было просто и так мне кажется, я по крайней мере, ощущал часто ее отношение к таким вещам. Она считала, что это просто должное. Она не очень часто... конечно, так по мелочам могла сказать спасибо. Но во многом она, мне кажется, считала, что работа диссидентского движения, ее работа, дедушкина работа, что видны были результаты. Результаты были заслугой. Их не заслугой, я думаю, что она считала, что без церемоний. То есть не то, что не гордость какая-то такая на показ, а в смысле она гордилась тем, что они... вытерпели.
Вы выросли в среде диссидентов. Не было ли у вас желания заниматься правозащитной деятельностью?
Отчасти, может быть, еще в школе И у меня были какие-то, может быть, ощущения. Даже иногда, вот, когда мне было там 20, там 20, как часто бывал в России, конечно, я думал о том, насколько я могу быть вовлечен в деятельность музея или там архива. И иногда я чем-то помогал, но, если честно, в какой-то момент я понял, что я не могу, как бы, что есть другие люди, которые занимаются этим делом по-настоящему, что у меня не было достаточно к этому, как говорят теперь по-русски, наверное, драйва, какого-то желания в это действительно полностью отдаться этому. Конечно, писать об этом времени, заниматься историей диссидентского движения, это было как-то не для меня, в конце концов, потому что я недостаточно усидчив в архивах, мне кажется, для такой профессии.
У вас в семье, насколько я понимаю, филологов не было. Как отнеслись близкие к тому, что вы выбрали именно эту профессию?
Конечно, бабушка хотела, чтобы я был врачом, отец хотел, чтобы я в математику или там физику. Никто не хотел, чтобы я занимался филологией. То есть хотели, чтобы я... Как бы двойственное было отношение, потому что, с одной стороны, нас всегда после школы у нас были какие-то занятия русского языка, надо было выучивать стихи там, и так далее. Но, с другой стороны, как профессиональная деятельность, они не ожидали, что, наверное, что... Я стану изучать там, литературу всерьез, там, как филолог. И это было, я думаю, разочарование для бабушки, что ей хотелось, чтобы мы были нормальными людьми, с нормальной карьерой. До конца ее жизни это ее тревожило.
Кто вам в детстве читал сказки?
Дедушка. Все это мне было 3-4 года, но потом мы к нам уехали, там и прабабушка читала нам, и в основном мама. А папа тоже немножко, но в самом начале дедушка. И дедушка сам, мне кажется, меня научил читать, потому что так, по крайней мере, мне кажется, остальные все были в какой-то суетне. Он мог, наверное, и учить меня читать, и в то же время мыслить какие-то теоремы даже. Так что он был очень отличался, конечно, его характер. Он не так суетился, как моя семья. Некое спокойствие было. Какое-то внутреннее спокойствие, которое, конечно, поражает, потому что он был под потрясающим давлением, но я никогда этого не чувствовал.
Внук Елены Боннера, академика Сахарова, Матвей Янкелевич, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Поляковской. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Многодетная мать, автор и режиссер фильма «Блеф» или «С Новым годом» о ситуации с детскими домами в России москвичка Ольга Синяева рассказала на своей странице в Фейсбуке историю о том, как родители учеников одной московской школы потребовали перепечатать фотоальбом, в котором вместе с фотографиями их детей были помещены снимки девочки Маши с синдромом Дауна. Маша – дочь учительницы, матери-одиночки, не имевшей возможности отправить девочку в детский сад и вынужденной постоянно приводить ее в школу. История имела большой общественный резонанс. Модель Наталья Водянова предложила провести в Фейсбуке специальную акцию «Наша Маша», призвав родителей детей с любыми особенностями развития выкладывать их фотографии и рассказывать об их воспитании. Ольга Синяева, с которой беседовал мой коллега Андрей Шароградский, полагает, что, освещая эту историю, многие средства массовой информации упустили суть проблемы.
Я, в общем-то, на самом деле предполагала, что будет какая-то реакция, но не до такой степени, да. Но, безусловно, здесь приложили руку СМИ, так сказать, они бегут на скандал, на какое-то шоу о социально-экономических вопросах и проблемах. Мало кто задумывается. Я думаю, что сейчас просто у людей очень сильно накипело внутри вот это вот напряжение какое-то, да, и из-за кризиса, и из-за всяческих там личностных проблем. И вот это сейчас пытаются таким образом выпустить пар, да, вот именно в таких, можно сказать, бытовых моментах, вместо того, чтобы обсудить действительно волнующие всех проблемы и как выходить из них.
Ну, вас поддержала и топ-модель Наталья Водянова. Она призвала к флешмобу «Наша Маша», в котором люди должны были бы публиковать фотографии детей с любыми особенностями развития. Как вы отнеслись к этой инициативе?
Я, во-первых, очень благодарна и Наталье Водяновой, и Евелине Хромченко, которая написала, и Наталье Водяновой, и Яне Рудковской. Я обратила на это пристальное внимание, потому что, таким образом мы, конечно, можем двигать общество вперед и растапливать его, потому что что для меня самый яркий маркер того, что происходит, когда мне звонят из Казахстана или из Астрахани, и люди говорят, что эта история докатилась и до них, и понимают, что 5 лет назад такого было себе представить невозможно, что будет такой шум и резонанс из-за подобной истории. Резонанс связан и с внутренним напряжением у людей, да, и с тем, что, ну, в общем-то, общество у нас, к сожалению, не толерантное по природе своей, пока мы не научились вместе жить с другими, потому что мы их воспринимаем как врагов и как нечто такое страшное и чужое. Это внутренний такой инстинкт практически первобытный в наших людях заложен. Именно потому, что у нас существует интернатная система. Потому что ни я, ни мои родители, ни мои близкие, никто не видел этих детей вживую достаточно долгое время. И потом, когда вдруг они встречаются в школе или в общественных местах, они воспринимают его как какого-то, может быть, пришельца, я не знаю, гуманоида. То есть подсознательное, у них возникает страх, и они его боятся. Все дело вот в этом, потому что у нас общество было разделено, и те люди, которые становились инвалидами или рождались инвалидами, они закрывались в этих специнтернатах. И вот я, например, сама так поразмыслила и пыталась вспомнить, когда я впервые вообще в своей жизни увидела ребенка или человека с синдромом Дауна. И, ну, на самом деле просто ужаснулась, то, что это было всего лишь 5 лет назад первый раз. И то, когда я снимала свой фильм «Блеф» или «С Новым годом» в доме ребенка. И возможно, что у наших родителей, у родителей нашего класса тоже такая же история, то, что они никогда просто не видели таких детей. Дети особенные, к ним нужен особенный подход, безусловно. Просто так объявить инклюзию, сказать, что у нас школа равных возможностей, и все должны любить друг друга, из этого ничего не выйдет, потому что нужно и готовить, и учителей, специальные родители, и детей, и объяснять об особенностях. Естественно, ребенку нужен, конечно, индивидуальный план, потому что он значительно отстает в развитии. Это не значит, что он его не нагонит, но он просто нагоняет позже. Много-много работы сейчас к нам приехал в школу член Совета Федерации, рассказывает о детях с особенностями развития, приехал спортсмен, это я, к сожалению, не запомнила его имени, на инвалидной коляске. То есть пытаются на словах все это донести, но мне кажется, что это немножко надо в другой форме проводить, может быть, как-то в игровой, и показывать детям, насколько, например, им тяжело будет прыгать на одной ноге, если у них ноги не будет, или насколько им тяжело будет познавать высшую математику, потому что для детей с синдромом Дауна, может быть, простые уроки математики – это как высшая математика для них сейчас.
Ну, вы, в отличие от очень многих, рассказали конкретную историю конкретного человека с конкретной школой. Как отреагировала мама Маши на то, что все это стало известно общественности?
Ну, мама Маша такой человек, который тоже был, видимо, воспитан в советское время. Она, безусловно, не ожидала ничего подобного и не привыкла к такому вниманию. Она закрылась в своей квартире, потому что ее начали просто атаковать журналисты. Я не знаю, каким образом они ее вытащили на Первый канал, просто вот вывезли, наверное, и обратно, как мне говорят, там в трейлере держали и привезли. Ну, потому что все-таки, да, на телевидении нужно шоу, нужен скандал, а здесь, конечно, личная проблема, личная трагедия. С другой стороны, если она просто будет в состоянии принять всю ту помощь, которую ей сейчас предлагают, ей предлагают, просто протягивают руки, да, там, самые известные люди, и, в общем-то, я ей объясняю то, что нужно это делать, может быть, не для себя, а для Маши, потому что, ну, конечно, Марина Валерьевна, она уже все-таки в возрасте, и самое страшное, это может произойти, да, если вдруг ее не станет, потому что вот я работаю с сиротской проблемой, я вижу, что происходит с детьми с синдромом Дауна в интернатной системе, это все ужасно. И поэтому я не могу лично сама допустить того, чтобы Маша осталась одна. А под влиянием вот этих вот эмоций, этого стресса, этих съемок, интервью, конечно, я беспокоюсь за ее физическое и моральное самочувствие, поэтому пытаюсь как-то с ней связываться, когда она мне хоть напишет 2 слова в смс-ке: «Вы живы, у вас все нормально?» «Да-да, я хочу просто отдохнуть». В нашей стране, если ты являешься мамой особенного ребенка, тебе надо бороться. Ты должен быть борцом.
Как отреагировало руководство школы?
Ну, знаете, руководство школы, конечно, как все чиновники, они достаточно напряженно отреагировали. Понятно, что их сразу начинают проверять со всех сторон. Всякие комиссии приезжают, естественно.
им это не понравилось. Но я надеюсь, что еще с директором встречусь и пообщаюсь на эту тему, и мы, в общем-то, как-то наладим отношения.
Вы были разочарованы тем, что средством массовой информации был нужен именно скандал, и они не говорили о каких-то мерах, в частности, и социальных, и экономических, которые необходимо принимать в связи с тем, что происходит с детьми, с особенностями развития в России. Все-таки вам не кажется, что вот именно тем, что вы конкретную историю рассказали, вы помогли больше, и, видимо, это сдвинет проблему с мертвой точки быстрее, чем если рассуждать о том, что необходимо строительство тех или иных пандусов, организации инклюзивных центров и так далее?
К сожалению, несмотря на то, что я тоже получила немало, так скажем, референсов в свой адрес там и ругательств, обзывательств, я считаю, что можно этим пожертвовать и делать такие вещи надо, нужно об этом говорить, нужно двигать с мертвой точки. Это хорошо, что стали об этом говорить известные люди. Безусловно, мы должны двигаться в сторону открытого общества, но иногда приходится делать это посредством каких-то таких локальных скандалов. Были и родители, которые за Машу, и они, в общем-то, до этого уже внутри себя там переругались на эту тему. Я хочу защитить их, и я надеюсь, что у тех родителей, которые пытались там как-то изжить учительницу вместе со своей дочкой из нашего класса, то у них тоже что-то изменится именно в головах.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 октября работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, была москвичка Ольга Синяева. Большой общественный резонанс получила история об одной московской школе, родители учащихся которой потребовали перепечатать фотоальбом, в котором были помещены снимки девочки с синдромом Дауна. Вот так обстояли дела во вторник, 27 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до конца недели. Всего доброго.